Глава третья. Верующие бабы. Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз все женщины. Баб около 20. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две — мать и дочь. Госпожа Хохлакова — мать, дама богатая и всегда со вкусом одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа, немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более 33 лет, и она уже лет 5 как была вдовой. 14-летняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. Что-то шаловливое светилось в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее везти за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю, как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья, но уже раз 3 дня тому назад посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уж не может вовсе никого принимать, и, настоятельно умоляя, просили еще раз счастья узреть великого исцелителя. В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле подле кресел дочери, а в 2 шагах от нее стоял старик-монах не из здешнего монастыря, а захожий из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшийся на галерее старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о 3 ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец стал на верхней ступеньке, надел епитрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему 1 кликушу за 2 руки. Та едва лишь завидела старца, вдруг начала как-то нелепо, взвизгивая, икать, и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову епитрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю, как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по собачьей на всю церковь, но когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас беснование прекращалось, и больные на несколько времени всегда успокаивались. Меня, ребенка, очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков, и особенно от городских учителей моих, на мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащую строгостью, причем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь и, кажется, по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины. Болезнь, происходящая от изнурительной работы слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов. Кроме того, от безвыходного горя, от побоев и прочее, чего иные женские натуры выносить, по общему примеру, все-таки не могут. Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь бывало ее подведут к дарам, которые объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими клерикалами, происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом. И подводившие ее к дарам бабы, а главное и сама больная, вполне веровали, Как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее больную, подведя к дарам, наклонят перед ними. А потому и всегда происходило, и должно было происходить в нервной и, конечно, тоже психически больной женщине непременное как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами, сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самою полной верой в то, что оно совершится. И оно совершалось хотя бы только на одну минуту. Точно так же оно и теперь совершилось. Едва лишь старец накрыл больную и Петрохилью. Многие из стеснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты. Другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал. Ее привели не издалека, из деревни всего верст за шесть от монастыря, да и прежде ее водили к нему. «А вот далекая», — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы исступленное. «Издалека, батюшка, издалека, от селева 300 верст!» «Издалека, отец, издалека!» — проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она, как бы причитывая, «Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое. Оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надорванное. Оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывание. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более расстравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешение не желает. Чувством своей неутолимости питается. Причитание лишь потребность раздражать беспрерывно рану. «По мещанству надо быть», — продолжал любопытно в нее вглядываясь старец. «Городские мы, отец, городские. По крестьянству мы, а городские, в городу проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила. Пошла молить Бога. В 3 монастырях побывала, да указали мне, зайди, Настасьюшка, и сюда. К вам, то есть, голубчик, к вам. Пришла. Вчера у стоянии была, а сегодня и к вам.